Глава 19. К хутору, где жил знакомый колдун Ксении, они добрались лишь к 2 часам следующего дня, поскольку, переночевав в гостинице, с самого утра отправились в больницу проведать Марка. На этот раз испытывать доброту врача не стали и зашли сами. Отдохнувшая и успокоившаяся Лера без труда смогла продемонстрировать всем окружающим пустые и сонные коридоры больницы. Состояние Марка оставалось прежним, и это внушило Рите некоторую надежду на то, что он, по крайней мере, их дождется. Главное, чтобы колдун действительно мог помочь, чтобы надежда, которую дала им Ксения, не оказалась пустым звуком в попытках оправдать себя. Рита не знала, каким образом Лере удалось узнать у полиции подробности дела, но, по их словам, все обстояло так. Марк ушел чуть раньше, а Ксения еще немного задержалась, что подтверждал и хозяин кафе. Она допила чай, рассчиталась и ушла примерно через 7 минут после Марка. Гостиница находилась недалеко, но она все равно успела добраться до нее почти одновременно с ним. Мужчина, живущий по соседству, курил во дворе и видел, как молодой блондин с тростью вошел в гостиницу, а за ним бегом бросилась высокая темноволосая женщина. И он даже подробно описал ее одежду. Что произошло между ними дальше, установить было невозможно, поскольку свидетелей не нашлось, а Марк, по понятным причинам, показания дать не смог. Но в какой-то момент Ксения схватила со стола администратора тяжелую бронзовую лампу и ударила ею Марка по голове. Затем она преспокойненько вернулась в свою комнату, приняла душ и легла спать. Там ее и обнаружила полиция. Сама же Ксения все отрицала. По ее словам, покинув кафе, она решила прогуляться по тихому ночному городу, а в свой номер вернулась через задний вход, ключи от которого им дала администратор, поскольку на ночь центральный вход закрывался изнутри. Она не видела полиции в холле, ничего не знала о том, что произошло, поэтому вполне естественно приняла душ и легла спать. Полицию во всем этом смущало только то, что на ее одежде не было крови, но они посчитали, что других улик все равно достаточно для задержания. Рита не хотела сейчас разбираться, что и почему произошло. Ей было важно найти колдуна и попросить его о помощи. Заявленные 7 километров от автобусной остановки до хутора превратились в 10, поскольку они умудрились пройти нужный поворот и опомнились лишь когда дошли до ближайшей деревни. Оттуда их до поворота на хутор подвез какой-то местный мужик, который как раз собирался в город. К самому колдуну он поворачивать не стал, заявив, что местные предпочитают держаться подальше. Даже когда он заходит в деревню в магазин или еще по какой причине, стараются побыстрее разминуться с ним. Только Нюрка, бедная, вынуждена каждый месяц к нему заезжать. Охотно делился с девушками мужик. «Почтальонша наша». Пенсию ему отвозит. «И что, он ее как-то обижает?» — поинтересовалась Рита. «Да пусть только рискнет», — мужик помахал кулаком в воздухе. «Быстро с ним разберемся». Девушки только переглянулись. Обе были почти уверены, что колдун ведет себя спокойно и вежливо, не позволяя себе глупостей с местными, но его боятся, а потому не любят. Лера лучше всех знала, как это обычно бывает. «Так что вы там поаккуратнее», — посоветовал мужик, высаживая их возле поворота. Ему они представились по старой доброй традиции социальными работниками, которых обязали посетить пожилого человека. «Обязательно», — нетерпеливо пообещала Лера. «Никогда не пойму, почему люди так не любят всех, кто умеет что-то, чего не умеют они», — пробормотала она, когда старый драндулет скрылся из виду. «Если бы все не любили, разве у вас было бы столько клиентов?» — поддела Рита. «Можно подумать, они нас любят», — фыркнула Лера. «Они нам деньги, мы им ответы на вопросы, которые они нигде больше не смогут получить. Обычные товарно-денежные отношения, как говорит Ксения. Для любви здесь места нет». Рита молча кивнула, не став ничего отвечать. Наверное, ее отношение к одному известному ей медиуму действительно исключение из правил. Дорога постепенно превратилась в узкую тропинку, затерявшуюся между высоких сосен. Но спустя пару километров они, наконец, пришли к хутору. Сначала среди деревьев показался большой, но уже изрядно потрёпанный жизнью и временем сарай. Крыша у него прохудилась и опасно провисла посередине. Еще несколько лет без ремонта и совсем обвалится. На больших двухстворчатых дверях висел тяжелый амбарный замок, который уже успел проржаветь. Видимо, его очень давно не открывали. Это же подтверждали и такие же проржавевшие, уже начавшие врастать в землю вилы недалеко от двери. Девушки обогнули сарай с некоторой опаской, как будто боялись, что замок сейчас откроется. Старые двери распахнутся, выпустив на волю из заточения что-то страшное. Дом оказался в ненамного лучшем состоянии. Деревянные стены, никогда не видевшие краски, были изъедены жучками. Крыша просела не так сильно, как на сарае, но вскоре грозила оказаться в таком же состоянии. Два небольших окошка были такими грязными, что едва ли пропускали солнечный свет. Входная дверь в гостиную оказалась плотно закрыта, но не заперта, по крайней мере, снаружи. Рита опасливо огляделась по сторонам и замерла, чуть не доходя до порога. «Боишься?» — насмешливо поинтересовалась Лера, хотя у самой глаза были как у кошки, увидевшей добычу. «Опасаюсь», — не стала отпираться Рита. «А как его зовут?» — вдруг спросила она, осознав, что не выяснила этот вопрос раньше. «Архип Степанович». Но Ксения сказала, что звать его стоит просто дедом Архипом. Он так больше любит. Рита кивнула, теперь понимая, почему Ксения вчера предупредила Леру, чтобы они купили каких-нибудь продуктов, а не предлагали колдуну деньги. Если хозяйство деда Архипа находится в таком плачевном состоянии, едва ли у него остались силы, чтобы таскать из магазина, находящегося за несколько километров, много продуктов. Большое количество еды они покупать не стали, решив, что тащить на себе будет тяжело. Если колдун согласится помочь и поедет с ними в город, там и обеспечит его благодарностью, отправив назад с кем-нибудь на машине. Подойдя к дому, они постучали сначала в дверь, а затем и в окно, но никто не спешил пускать их внутрь. «Кажется, там никого нет», — объявила Лера, прижавшись носом к стеклу и прислонив к лицу ладони, чтобы было лучше видно. «Может, ушел куда-то?» «Не заперев дверь?» — усомнилась Рита. «А кого ему бояться? Здесь вокруг ни души, а деревенские боятся к нему ходить. И потом...» Лера соскочила с бревна, на котором стояла, и огляделась по сторонам. «Он же колдун. Может, какую-то магическую защиту поставил, чтобы никто не вошел? Мы это сейчас проверим». Она толкнула входную дверь, и та с натужным скрипом отворилась. «Лера, стой!» — Рита схватила ее за предплечье. «Наверное, не стоит входить внутрь, пока нас не позвали». «Да ладно тебе, ну мы же только посмотреть, а вдруг он спит?» «Днём? И что?» Рита пожала плечами, несмело входя за Лерой в темные сени. Здесь пахло чем-то затхлым, давно немытым телом и нестиранными вещами. Если бы с девушками был Марк, он наверняка уловил бы и еще один едва заметный запах, но они ничего не почувствовали. И только когда аккуратно открылась еще одна дверь, ведущая из сеней в сам дом, Лера шагнула внутрь первой и тут же испуганно отпрянула назад. «Что там?» — спросила Рита, которая так и стояла в темноте сеней. Глаза еще не привыкли к свету, а потому она не сразу разглядела лежащего на полу старика в луже крови. «Твою мать!» — выругалась рядом Лера. «Не успели». Рита потратила несколько секунд на пару вдохов, чтобы привести себя в чувство, а затем шагнула в комнату. Старик, безусловно, был мертв. Широко распахнутые глаза, безжизненно смотревшие в потолок, уже подернулись пеленой, но она все еще присела возле него, коснувшись рукой, расписанной морщинами шеи. На вид колдуну было лет 100, если не больше. Покрытые щетиной щеки ввалились внутрь, через чуть приоткрытый рот виднелись остатки гнилых зубов. «Кто мог это сделать?» — пробормотала Рита, все еще разглядывая мертвое лицо. «Да мало ли кто!» — слишком нервно отозвалась Лера. «Мы уже поняли, что его в округе не сильно любили». Рита поднялась на ноги и осмотрелась. Убранство комнаты состояло из старой печи, возле которой, несмотря на лето, лежала вязанка дров, лавки возле нее и стола с двумя табуретками возле окна. На столе на нескольких щербатых тарелках лежали кусочки уже заветрившейся вареной колбасы, долики помидоров и пара краюх хлеба. Возле окна стояла погасшая керосиновая лампа. Ксения была права, когда говорила, что даже электричества у колдуна нет. Два мутных стаканчика и полупустая бутылка водки выдавали, что перед смертью дед Архип принимал гостя. Видимо, ужин или обед, что бы это ни было, и закончился для него ударом топора по голове. А топор лежал тут же, в углу. «Ничего не трогай», — велела Рита Лере, хотя та и так стояла возле двери, не делая и попытки подойти к трупу. «Не стоит оставлять здесь свои отпечатки». Рита собиралась заглянуть во вторую комнату, но настороженный голос Леры остановил ее. «Рит, нам нужно срочно уходить». «Что?» Рита обернулась, только сейчас обращая внимание на бледный вид спутницы. Та стояла, обхватив себя руками, и заметно дрожала. «Почему?» Лера молча кивнула в сторону окна. Рита перевела взгляд туда, куда она показывала. Над окном в стене ровной полосой торчали не то иголки, не то булавки. «И там?» — Лера указала на дверь. Рита медленно обернулась вокруг своей оси, понимая, что иголками усеяны все стены, имеющие какие-либо отверстия на улицу. Они торчали даже вокруг печи. Видимо, из-за дымохода, через который на улицу мог попасть кто-то маленький и юркий. Или бестелесный. «Что это?» — спросила она, чувствуя, как внезапно сел голос. «Защита!» — Лера тяжело сглотнула. «Защита от проникновения злых духов. Только здесь, похоже, она действует наоборот. Тот, кто убил деда Архипа, хотел, чтобы его душа не покинула пределы этого дома».
«То есть он все еще здесь?»
«Да». Словно в подтверждение этих слов, со стола съехала одна из рюмок и с оглушающим грохотом упала на пол, но не разбилась. Толстые стенки выдержали падение. Рита вздрогнула, не сдвинувшись с места. «Тогда, может, мы сможем уговорить его помочь нам, несмотря на то, что он уже умер?» «С ума сошла?» — в голосе Леры послышалось раздражение. «В первые дни души людей, погибших насильственной смертью, меньше всего расположены кому-то помогать. Идем, только очень медленно. Он уже заметил наше присутствие, но пока еще не проявляет агрессию. Мы можем успеть». Напуганная ее словами, Рита медленно двинулась к двери, забыв смотреть под ноги. И когда Лера уже вышла в сени, Рита запнулась ногой о стакан. Тот отлетел к стене и стал словно спусковым крючком. Мгновение спустя дверь между сенями и комнатой захлопнулась, разделив девушек. Рита навалилась всем телом на дверь, а Лера тянула ее с другой стороны, но она не поддавалась, словно невидимая сила тянула ее в обратную сторону. Рита не услышала, как с пола поднялся тяжелый топор, и только какой-то древний инстинкт заставил ее отпрыгнуть в сторону, когда он просвистел у самого ее лица, ударившись острием в дверь. «Рита, иголки!» — закричала с той стороны Лера. «Вытащи иголки! Выпусти его из дома!» Не думая о том, что собирается выпустить на волю агрессивный призрак мощного колдуна, Рита взлетела на стол и принялась дрожащими пальцами вытаскивать из стены иголки, бросая их вниз. Она не собиралась жертвовать собой ради того, чтобы задержать дух деда Архипа в доме. Если он хочет отомстить своему убийце, тем хуже для того. В тот момент, когда последняя иголка над окном упала на стол, входная дверь с грохотом распахнулась, отбросив Леру в противоположную сторону. Рита спрыгнула со стола, и обе спустя несколько секунд оказались во дворе. «Чёрт побери, чуть не вляпались!» Тяжело дыша пробормотала Лера, отбежав на приличное расстояние от дома. «Что это было?» — испуганно спрашивала Рита, упираясь руками в собственные колени. Рюкзак за спиной стал во сто крат тяжелее, но она только сейчас вспомнила о его наличии. Хорошо, что не сняла в доме. Едва ли она вспомнила бы о нем, убегая, а возвращаться в дом, даже если призрак оттуда уже убрался, было выше ее сил.
И тогда не стоит даже гадать, кто стал бы первым подозреваемым в убийстве старого колдуна. Что было, — передразнила ее Лера. «Добро пожаловать в наш мир, детка. Я в нем не первый день», — уязвленно заметила Рита. «Выходит, что убийца деда Архипа не только хотел его убить, но еще и призрак заточить. И правильно хотел. Держу пари, теперь ему недолго жить осталось. Пойдем отсюда». Не дожидаясь ее ответа, Лера развернулась и торопливо направилась в ту сторону, откуда они пришли. Рита еще раз оглянулась на мрачный темный дом. Что теперь делать с Марком, она не представляла.
«Попробуй. Лера, я не умею этого делать. Да откуда ты знаешь, если не пробовала? Я даже не представляю, с чего начать. Что делать, понимаешь? А что ты делаешь, когда возвращаешь из мертвых?»
Рита задумалась. Они спорили уже несколько минут, стараясь не повышать голос, чтобы их не услышали в коридоре. Вернувшись из своего неудачного похода к колдуну, они первым делом направились в больницу к Марку. Рита не имела ни малейшего понятия, что именно показала Лера медсестре в палате, почему та ушла и до сих пор не возвращалась, но это было и неважно. Главное, их оставили одних. Показатели оставались на прежнем уровне, и если утром это вселяло надежду, то что делать теперь, Рита не знала. Колдун мертв, помощи больше ждать неоткуда. Тогда-то Лере пришла в голову идея, что она может попробовать исцелить его. Сама же Рита была уверена, что делать этого не умеет. До тех пор, пока Лера не задала ей этот вопрос. «Но...» Она нахмурилась, вспоминая свои ощущения в тот момент, когда пыталась вернуть Марка оттуда около месяца назад. «Если честно, я тоже плохо понимаю, как это делаю. Просто прикладываю руки к голове, а потом внутри меня как будто рождается клубок энергии, распространяется по всему телу и переходит в того, кого я хочу вернуть». «Ну так попробуй сделать так же и сейчас», — предложила Лера. «А вдруг получится?» «Главврач моей больницы обещал узнать о возможном переводе в Питер», — все еще сопротивлялась Рита, словно предчувствуя что-то нехорошее. «И когда это будет?» — не сдавалась в свою очередь Лера. «Завтра? На следующий день? Через год?» Рита молчала. «Рит, ну чем мы рискуем? Попробуешь, не получится, окей. Будем давить на твоего главврача. Я лично наведаюсь к нему в гости». «Но если ты не попробуешь ему помочь, и он умрет, не дождавшись помощи, ты сможешь себе это простить?» Рита вздохнула. Теперь ей было нечего возразить. «Ты права», — кивнула она. «Я попробую». Лера улыбнулась.
«Вот и отлично. Попробуй, а я послежу, чтобы тебе никто не помешал».
Она сняла очки и вышла в коридор, тем не менее оставаясь возле приоткрытой двери. Рита еще несколько секунд смотрела на неподвижное, обескровленное лицо Марка, а затем потерла ладони друг от друга и подошла ближе. «Мы ничем не рискуем», — мысленно повторила она себе, хотя почему-то казалось, что она рискует очень многим. Просто пока не понимает, чем именно. Ладони легли с двух сторон его головы, и почти сразу она ощутила легкое покалывание, словно из его висков исходил едва заметный электрический ток, проникал сквозь кожу в ее тело и по сосудам струился к голове. Это совсем не походило на те ощущения, которые она испытывала, возвращая его к жизни. Тогда энергия шла от нее к нему, а сейчас же все было наоборот. Электрический ток попадал в черепную коробку и скручивался в тугой узел. Все новые и новые нити увеличивали его, и Рита почувствовала, как начинает болеть голова. Боль была распирающей, словно энергия занимала какое-то пространство, вытесняя все то, что ей мешало. Рита сжала зубы и попыталась дышать ровнее и глубже, но каждая новая ниточка в клубке только усиливала боль, и вскоре голова болела так сильно, что темнело в глазах. Она попыталась отнять руки, но те словно приклеились к Марку. Ей казалось еще немного, и она упадет в обморок от невыносимой боли. Но даже повернуть голову в сторону, чтобы дать понять Лере, что ей необходима помощь, она не могла. В глазах стало совсем темно. Очертания лица Марка потускнели, и Рита медленно осела на пол, хотя оторвать руки от его головы так и не смогла. Что происходило дальше и сколько это продолжалось, она помнила плохо. Просто в какой-то момент темнота вдруг наполнилась голосами, которые доносились откуда-то издалека и которые она никак не могла распознать. «Посади ее. «Куда? Черт, давай сюда!» Чьи-то руки подхватили ее и куда-то потащили, но ощущения были странными, словно ее тело почти полностью потеряло чувствительность. «Как она? Почем я знаю? Посмотри пульс! Как? Да твою мать, Лера!» Рита несколько раз медленно моргнула, каждый раз улавливая перед собой лица, которые казались ей смутно знакомыми, но она опять же не могла их узнать. «Рита! Рита, слышишь меня?» Серебристый клубок в голове начал медленно разматываться. Давление постепенно становилось не таким сильным, и Рита, наконец, смогла разглядеть перед собой бледное лицо с карими глазами, на которое падала светлая чёлка. «Марк?» — едва слышно прошептала она. «Тихо!» — велел он, улыбаясь. «Молчи!» Она попыталась растянуть губы в ответной улыбке, но те словно онемели и слушались плохо. «Как ты?» — спросил Марк. «Что случилось?» Она вдруг поняла, что лежит на его кровати. Скорее, даже на нем самом. Он сидел, прислонившись к изголовью, а она лежала в его объятиях, прижимаясь к нему спиной. И между ними было лишь тонкое одеяло. Она слышала стук его сердца, поскольку ее голова оказалась как раз на его обнаженной груди. Чёртов серебристый клубок в голове. Он развеялся слишком рано, вернув ей способность думать и заставив покраснеть. Она попыталась встать, но Марк тут же прижал ее к себе. «Лежи и не шевелись». Перед ее глазами появилось испуганное лицо Леры. «Кажется, ты потеряла сознание», — сообщила она. «Я стояла в коридоре, а потом увидела, как ты лежишь на полу». «О!» — только и смогла сказать она, вспоминая последнее, что помнила перед обмороком. Голова болела очень сильно, как будто это меня по ней ударили. «Зато у нас все получилось!» Рита кивнула и снова закрыла глаза, наслаждаясь тем, что лежит в объятиях Марка, и тем, что просто лежит. Только сейчас она поняла, как сильно устала за эти последние дни. Закончившееся вчера утром дежурство казалось уже прошлогодним, однако жалеть себя было не самое подходящее время, поэтому ей все же снова пришлось открыть глаза. «Отпусти», — попросила она, — «я уже хорошо себя чувствую». Марк разжал руки, и она, наконец, смогла сесть, хотя перед глазами все на мгновение поплыло. «А ты как?» — спросила она, отодвигаясь чуть дальше, чтобы восстановить приличное расстояние. «Прекрасно. Как будто и не было ничего», — заверил он. «Спасибо тебе». «Я же говорила, что ты сможешь», — улыбнулась Лера. Рита кивнула, хотя повторять подобное не стало бы ни за что, по крайней мере, в данный момент. «Марк, что случилось?» Рита посмотрела на него и, наконец, задала тот вопрос, который волновал ее со вчерашнего вечера. «За что Ксения тебя ударила?» Тот непонимающе нахмурился, посмотрел сначала на нее, затем на Леру, но у той на лице читался этот же вопрос. «Ксения?» — недоверчиво переспросил он. «А при чем здесь Ксения?» «Обвиняют ее», — сказала Лера. Марк снова перевел недоверчивый взгляд на Риту, как будто считал, что они его разыгрывают. «Это не Ксения», — наконец сказал он. «Вы что?» «Есть свидетели, которые видели, как она входила в гостиницу следом за тобой. На лампе, которой тебя ударили, отпечатки ее пальцев», — пояснила Рита. «Нет», — Марк уверенно качнул головой. «Это был мужчина». «Мужчина?» — переспросила Лера. «Ты видел его?» «Нет». Я вошел в гостиницу и почти дошел до лестницы, как кто-то окликнул меня по имени. Обернуться уже не успел, он ударил сзади. Рита вдруг почувствовала, как неприятно засосала под ложечкой. Как наяву она услышала голос Франца Вебера. «Надеюсь, я его больше не увижу». Ведь в тот момент, когда он это говорил, Марк уже лежал в коме. Сколько времени нужно, чтобы вернуться отсюда в Питер? Полдня на поезде, а на машине так еще быстрее.
«Ты узнал этот голос?» — спросила она, стараясь не выдать своих чувств.
Марк на мгновение задумался. «Вроде бы нет, но все произошло так быстро. Мне кажется, что даже если бы я его знал, то не успел бы сообразить. Но это точно был мужской голос, это не Ксения».
«Ну ладно».
Лера поправила очки на носу и посмотрела в сторону выхода. «Разберемся потом. А сейчас предлагаю сматываться. Где тут твоя одежда?»
Марк посмотрел на себя, словно только сейчас, замечая, что на нем нет одежды, а ноги прикрывает лишь тонкое одеяло.
«Ему лучше остаться здесь», — заявила Рита, прежде чем он успел что-то ответить. «Если из реанимации пропадет человек в коме, это будет чрезвычайное происшествие. На уши поставит весь городок. А если учесть, что к нему приходили только мы сейчас просто уйдем, а ты позовешь врачей». Она посмотрела на Марка, словно хотела убедиться, что он не пытается ей возразить. «Все будут думать, что ты сам пришел в себя. Поскольку чувствуешь ты себя хорошо, все показатели в норме, можешь настаивать на выписке. Они, конечно, едва ли согласятся выписать тебя быстро, но через несколько дней, думаю, уже выйдешь».
Марк нахмурился всем своим видом, показывая, что этот план ему не слишком нравится, но возражать действительно не стал.
«А что с Ксенией?» — он вопросительно посмотрел на Леру. «Ты сможешь вытащить ее?»
«Постараюсь», — кивнула та. «Нужно только тщательно продумать, что показать ментам, чтобы они ее выпустили и не объявили в розыск».
«Мы что-нибудь придумаем», — пообещал Марк. «Нам же еще к колдуну ехать».
Рита и Лера испуганно переглянулись.
«В чем дело?» — спросил Марк, заметив их взгляды.
«Колдуна убили», — наконец призналась Лера.
«Что?»
«Завтра. Все завтра. Тебе нужно отдыхать», — велела ему Рита.
«И мне бы тоже не помешало».